У Пражской студии Сергей Навумшик. Сегодня в нашей программе вы почуете. Представники Беларуси запрошены до удела у газовом саммите, который скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит в шпитале милициантами и сотрудниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлен в военкомат Советского района Минску. Курс российского рубля относно доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Чехи и словаки узгадывают Яна Палаха. Это и иншая тема после выпуска новинок.
Говорить Радио Свобода в Пражской студии новинок вас витает Валер Калиновский. Сегодня в свете. У Вильни отбылись сутички демонстрантов с полицией. Пораненный один полициант и несколько протестовцев. 7 тысяч человек вышли протестовать супроць планов Ураду Литвы подвысить податки и скоротить бюджетные расходы, выкликанных экономичным кризисом. Протестовцы собрались ля парламенту, некоторые из них кидали в будинок яйки, снежки и бутельки с коктейлем Молотова. Побитые больше за 10 в окнах. Милиция разогнала демонстрантов с использованием слезотечного газа и гумовых куль. Еврокомиссия заявила, что в эти выходные Россия и Украина мают опошний шанец вырашить спречку, якая бляковала поставки газу в Европу. Иначе они рискуют сапсовать усе свои отношения с Еврозвязом. Прессовый секретарь Еврокомиссии заявил, что обедве краины повинны продемонстрировать серьезность своих намеров вырашить эту спречку. Премьеры России и Украины повинны встретиться завтра в Москве. У перемовах примут удел так само представники Еврозвязу. Израиль накировывает своих представников у Каир и Вашингтон с метой обмерковать умовы махчима спинения огню у полосе газы. У Вашингтон накировывается министр замежных справов Израилю Ципи Ливни, якая мая сустреться с державным секретаром Кандализой Райс. Войсковая операция Израилю у регионе должится уже 3 тыдні. На заходнім березі Ярдану побував генеральний секретар ААН Пан Кі Мун. Він зустрівся з керівником Палестини Махмудом Аббасом і заявив, що баки наблизилися до спинення огню. Тим часом лідер Хамасу Халед Машаль сьогодні заявив, що його рух не прийме умов Ізраїлю, вилучених для спинення огню. Ізраїль потребує, щоб Хамас спинив обстріли його території ракетами і відмовився від переозброєння. Халед Машаль, який знаходився сьогодні на регіональному саміті у Катарі, заклікав так само усі арабські країни оборвати свої зв'язки з державою Ізраїль. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск прогучить приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит в шпитале милициантами и сотрудниками службы безопасности президента. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. Чехи и словаки сегодня згадывают Яна Палаха. Про это и иншее тягом ближайшей полгодины. Сегодня отзначается День солидарности. У Менску, регионах Беларуси, за межой, люди вот уже несколько годов выходят на площади своих городов на знак солидарности с семьями зниклых и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Менавіта 16 вересня у 99 годе зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. Сегодня могилевские активисты и незарегистрованная организация «Молодая Беларусь» расклеили портреты зниклых политиков и журналистов, а у день расфарбовали стены у спальных районах Могилеву лишбами 16. Про то, как отзначили День солидарности у Менску, на упростовый репортаж праз некольки хвилинов. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора 43-й президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш звернувся до американців з розвітальною промовою. 20 студзеня ягоную посаду зойме Барак Обама, який у виніку вибору в листопаді став першим чорноскурим президентом Злучених Штатів. Джордж Буш сказав, що тягом своїх 8 годів у Білому домі він завсёди імкнувся обороняти американські інтереси, як мог, і що часом це вимушало його приймати тяжкі рішення. Буш так само подкреслив, что ягоная политика запозбегла іншим террористичным актам супраць Америки после 11 вересня 1 года, коли под рештками сусветного гандлевого центру и у 4 авиалайнерах загинули каля 3000 человек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя, але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінаў на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, у якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камінявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра Злучаных Штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша становча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксан. Якое ваша пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Отказывая международный координатор Харты 97 Андрей Садников.
Довольно нелегкая спадщина у Барака Обамы. Это связано не только с попередней администрацией, а лишь с тем, что отбывается в свете. И я хотел бы, прежде всего, как не заставалась Беларусь поза межами уваги Злучаных Штатов, как буйнейшей демократичной краины, и как миновито демократы, а не псевдодемократы, подтримливаются в Беларуси, как администрация Обамы скористалась новыми махчимостями, которые зараз отчиняются. Я лечу, что они отчиняются. Прежде всего, в связи с тем, что сегодняшняя влада у Беларуси сбангутована, и треба шукать выйсте и поразумение внутри краины, а у гэтым моцно могут помогчи Злучаныя Штаты. И как миновито пытание демократы и нашей незалежности, сегодня это две речи, которые потребны пользоваться у Беларуси, заставались в центре уваги Злучаных Штатов.
Лишить Андрей Санников. Пожаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячаў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы рублі кішэлі? Што яны прыкрылі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонования на свободу в нашем эфире поздней. И теперь до темы украинско-российского газового конфликту. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да удзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Расія разлічвае, што ў саміце, які запланаваны на 17 студзеня, возьмуць удзел тыя, хто зацікаўлены як найхутчэй урэгуляваць газавую праблему. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Прадстаўнік прэс-службы расійскага прэзідэнта Барыс Булай кажа:
«У данный момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас».
На пытанне, ці было накіравана запрашэнне Александру Лукашэнку, супрацоўнік прэс-службы прэзідэнта Расіі адказаў:
«Приглашение, к сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию».
Нагадаем, у сувязі со спыненнем Расіі паставак газу праз Украіну ў Еўропу ад 1 студзеня была павялічана нагрузка на нітку Ямал-Еўропа, якая ідзе праз Беларусь, і на сістэму Белтрансгазу. Як паведамілі ў Белтрансгазе и Газпроме, покуль транзит праз Беларусь не зменшался. Нагадаем, 30 снежня минулого года представники Белтрансгазу побывали у Газпроме, однако дагэтуль цена на российский газ для Беларуси не вызначена. Официальный представник Газпрому Сергей Куприянов заявил, что цена есть, але она не называется. Ці може повторитися український сценар з Білоруссю? Сергій Куприянов відзначив.
У нас є середньострочний контракт і на транзит, і на поставку, поэтому это произойти не может. Мы провели все переговоры и основные параметры согласованы.
Поводле политолога Андрея Федорова, официальный Минск марно спадзяецца падчас гэтага саміту вырашыць свое газовое пытанне.
Никто не будет там заниматься двухбаковыми проблемами Беларуси и России, например, и Беларуси и Евразии. Все будут заниматься той проблемой, для которой они собрались. У них не будет на это просто часу. Пытание, правда, серьезное, складанное. Отхиляться от его, я уверен, не будут. Никто не будет реально вырашать там некие иншие мясные, молочные и так далее в Беларуси.
Однако, по воде господара Федорова, важно, как у этом саммите взяли удел представники Украины.
Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит, и Европу не спасет, и присутность. Беларусь, как додаток, коли есть основный транзитер, так, конечно, было бы добро, как бы другостность. Так само принял это правило гульни и гулял по их. Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит.
Лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Якая сітуацыя ў газавым супрацьстаянні паміж Масквой і Кіевам на гэты момант? Такое пытанне задаю маёй калезе, супрацоўніку Украінскай службы Радыё Свабода Наталцы Чурыкавай.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформально, з точки зору України, це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах, завтрашніх переговорах. Ворах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамове ў Маскву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкава. Вартасць расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнула гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, больш за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ад пачатку новага года беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
Этой девальвации российского рубля, у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот, если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчего центру МИЗОС, лечит. Уключение российского рубля у кошек валют – помылка.
Российский рубель, який является нестабильной валютой, дрянная якор-валюта. Включать еврозервы не было потребно, потому что это означает, что мы не добиваемся стабильности, а просто выполняем некие политические меты. Российский рубль и далее будет снижаться, потому что скончился рай нафтовой России, и тому будет меньше приток валюты, и когда Центральный банк России будет добывать гроши, то, безусловно, российский рубль будет тонеть. И на белорусский рубль это будет так само иметь негативный уплыв, потому что мы так само будем вельми моцно под рызыком стаяць дэвальвацыі дальнейшай беларускага рубля, і гэта не забяспечыць там стабільнасці.
Леанід Заіка тлумачыць, цяпер экспарт беларускіх тавараў у Расію становіцца менш выгадным, а імпарт адтуль наадварот прыбытковым. Але разлікі на тое, што там можна купіць нешта танней і на гэтым разжыцца марнае.
Любая страна, она все-таки заинтересована в том, чтобы продавать, а не покупать. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать. Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук поделяет думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлевые позиции у долярах. К тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну из того уж колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублей тримать внутри країни. Можно гнаться за короткотерміновими якими выгодами, але у долготерміновой перспективе стратегічно нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, там, як там сьогодні купить, каб завтра перепродать, а каб інфляція була до 3% у год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободу, Праска студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Представники Беларуси запрошены до уделу газовым саммите, який скликает у Москве российский президент Дмитрий Медведев. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит у шпитали милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлен в военкомат Советского района Минску. Курс российского рубля относно американского доляра досягнув исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. У Беларуси отбылись акции у сувязи с Днем солидарности. Чехи и словаки узгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации огонной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку Литовского сейма пришли, по оценках сродков массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супрать экономичных реформ керующей коалиции. Вы на хвалях Радио Свободу, у Праской студии Сергей Навумчик, и вертаемся до Дня Солидарности. У Менску акцию у знак солидарности с семьями зниклых и политических вязнев ладят члены Молодого фронта. Теперь с нами на сувязи Любов Лунева. Люба, ну вот эта акция, сдается, первая после уже официально такой обвешенной либерализации. Як она проходит? Где вы теперь находитесь?
Ну, менавіта в этот момент идет так званая зачистка. Акция началась о 6 вечера на Косичницкой площади. Больше за 20 активистов незарегистрированной организации «Молодый фронт» стали с портретами зниклых. Про несколько хвилинов до их, ну, прикладно, взвод спецназовцев подошел разом с милициантами. Их почали вытискать с площади, выдалили их каля музею айчинной войны и потом повели у бок ресторации «Журавинка». Теперь мы уже дошли до скрыжования улицы Янки Купалы и улицы Интернациональной. Звычайный сюжет, молодёнов не избивают, але довольно брутально их штурхают в плечи и примушают вести далее. Задача спецназа выдалить як мага далее из центра города, где шмат минаков. И, хоча за все, повторится той сценар, коли их доведут до улицы Максима Богдановича, до крамы, где продаются дитячие цацки.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у районе Журавинки теперь Люба Лунева. Люба, а что у руках тримают удельники этой акции? Стягите транспаранты.
Ну, вырывали из рук портреты, але некоторые хлопчики еще пока что тримают портреты, я не с ними иду в руках. Треба значить, что именно в этот момент поступила новина с Першамайского РУ, что выкликало обурение сярод молоди. Артуру Фенкевичу не отдают его на особистые речи. И вельми цікаво подается то, что его примусово привезли в РУ, чтобы пристать у якости потерпелого, а теперь не выпускают с посторонку милиции. И вот с такими вестками, але в руках несут портреты, вот так вот идут люди. Теперь мы идем уже по мосте.
Дякую. Нагадаю, что с нами на телефонной сувязи у Менску, где активисты Молодого фронта ладят акцию до Дня Солидарности, была наш корреспондент Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свободы. И еще про одну куды больш массовую акцию, якая отбылася у суседней Литуве. Сегодня у Вильни до будинку Литовского сейму пришли, по оценках сродках массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супрать экономичных реформов керуючей коалиции. Будинок парламенту закидывали бутельками и снежками, полиция применила дубинки и газ. Удельники акции потребовали спынить податковую реформу, не скасовывать индексацию заробка, увести прозрыстость у структуру ценоутворения. На площади находилась вилинская белорусская Юля, якой мы потелефоновали.
Стою на пляце каля литовского сойма. Люди уже амаль все разошлись. Шмат в окна у сойму разбитые, у них кидались камнями, яйками и снежками. Полиция успокоила на топ слезным газом. Пораненых не бачила. Были машины худкой допомоги, але махчима просто для парадку, как коли что зараться. Про пораненых ничего не ведаю. Не бачу. Полиция затримала нескольких молодых людей с молотовыми коктейлями.
Ну а по для опошних поведомлений у Вилинский шпиталь были доставлены несколько пораненых.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат якія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцічыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У адным з найменшых паводле плошчы на Берасцейшчыне Ганцавіцкім раёне на сёння 16 лесапілак. Зараз, як даведаўся журналіст Анатоль Кругавец, уся гэтая галіна зазнае вялікія праблемы.
Факты спаду лесанарыхтовак і аб'ёмаў продажу драўніны называе ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей.
Літвой з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарэгістравалі на біржы і работаем. Так везде, сейчас цэна мяняе, другое пакупацельство спасобнасць з Западу ўжо ўпала. Што не брали, не глядячи на год 300 форм. А же от на январ нам дали всего лишь 7 машин.
По словам Сергея Малея, економічно слабейші комерційні фірми змушені припиняти працю. Суразмовця не утоїває, що максимий крах і ягоного предприємства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Но каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас и отправили. За все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предпринимальник Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само не наилепший настрой. И он тлумачит.
Спрос упал, вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы производства. Так и тут экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так если бумаги производства сократилось, то естественное потребление сырья.
На сегодня в Ганцевицком районе терпят от финансового кризиса больше за 1500 працовников лесной господарки, как коммерцийных, так и державных предприемств.
Подобные проблемы и у лесоперапрацовчих предприемств Витебшины, поведомляя Бранислава Станкевич.
В Новоропаевском древоапрацовчим комбинате, який вырабляя меблю, так само отчули тяжкости с реализацией продукции. Головный инженер предприемства Дмитрий Ярмолов расповел, что шмат якие партнеры отмовились от супрацовництва, бо высокий кошт продукции не задовольняет спожилцов, особливо замежных.
Ну, временные трудности, они везде. Но Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На дрэваапрацоўчым комбинате кажут, что пакуль скарачэнняў не плянуют, бо спадзяюцца на державную допомогу. Поводу Владимира Баруки, який на минулых выборах был незалежным кандидатом у депутата парламенту, в державе варто было бы поклопотиться про переобсталевание старых предприемств ранее. До прикладу, не укладать такие великие сроки у добраупорядкования городу до официального свята Дня белорусского письменства, який проходил у поставах у 2006 году. Теперь центр поставок выглядая амаль по-европейску, а предприемства на ускраинах гибеют.
Вы на хвалях Радио Свобода. Першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. З якога ўзросту людзі ў Беларусі павінны ісці на пенсію? Ці варта падвышаць пенсійны ўзрост? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
У меня
еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Когда походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питание нашего корреспондента отказывали жихары Гомелі.
Чи будуть отримлювати пенсії працюючі пенсіонери? Чи треба повышати пенсійний узрост? Коли повстане необхідність пенсійної реформи? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16 числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепших людей Беларуси. Але кепска, что с каждым годом мы все меньше вспоминаем их. До того, что так называемый батька цинично заявил. 200 человек пропадает. Я никому не собираюсь делать исключение. Не дамо включить в огульный список Гончара Красовского, Захаранку Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіў вядуць перамовы пра аднаўленне транзыту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Молдова з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржаву развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак ражнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают, окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытанне слухача, што будзе з Расіяй, калі ў яе скончацца запасы нафты і газу, адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Гэта сапраўды можа адбыцца, але не вельмі хутка. Я баюся, што калі Расія застанецца такой, як яна ёсць сёння, проста перастане існаваць.
Працягнем праграму каментаром нашага слухача да выступу Александра Лукашэнкі. Той у прыватнасці заявіў, што ніякай дэнамінацыі і дэвальвацыі сёлета болей не будзе. Кіраўнік краіны таксама абвінаваціў нацыянальны банк у тым, што ён выпусціў з-пад кантролю сітуацыю з валютнай гатоўкай у абменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. А вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкоммунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноват, и полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, а ли может 200, но не белорусских рублей, а евро. И можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай у Раду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага грамадзяніна».
Почув, як оправдується господар Наумов на конт того, що Білоруський Хельсінський комітет написав скаргу на конт незаконного зняття відбитків пальців. Введуть нові біометричні паспорта, і всім нам рано чи пізно прийдеться здати відбитки пальців. Але не треба ж так робити ще похабно, примусово.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин експертиза «Свобода», а затим «Білоруська Атлантида».
Говорить Радіо «Свобода» у Мінську 18 годин 30 хвилин. У празькій студії новин далі Валер Каліновський. І спочатку об білоруських подіях. Міліція розігнала акцію з нагоди Дня Солідарності на Кастричницькій площі Мінську. Коля 20 молодівих активістів з портретами зниклих опонентів Лукашенки спецназ витіснув за периметр площі. Раніше міліція затримала лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича і активіста організації Сергія Костиленку. Це відбулося праз некілька хвилин після завершення акції, яку проводили активісти «Молодої Білорусі» коля столичного універсаму «Серобранка» в гонор Дня Солідарності. Лідера молоді БНФ Франа Кавячорку сьогодні представники спецслужбів збили у військовому шпиталі під вартою, відвезли у воєнкомат. Там йому вручили позву прибути на службу війську 26 студеня. Тим часом Арину Вячорку, Франакову маті, затримала міліція Совєтського району Мінську. Арина бразнула дверима на вході в воєнкомат Совєтського району так моцно, що розбилося шкло. Це стало підставою, каб її затримати. Представники Білорусі запрошені до уделу у газовому саміті, який скликає завтра в Москве российский президент. У прессовой службе Дмитрия Медведева поведомили, что на газовый саммит приедет премьер-министр Беларуси Сидорский. Старшине Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной, так само головному редактору «Народной воли» Йосифу Середичу официально пропоновали увести у склад громадской комиссии по сродках массовой информации. У ефіри «Свобода» ви слухаєте новини і до заголовків новин у світі. У Вільні відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Поранений один поліціянт і некілька протестовців. Протестували 7 тисяч чоловік супроць плана уряду підвисити податки і скоротити бюджетні розходи. Еврокомісія заявила, що в гэтыя выходныя Росія і Україна мають апошні шанец вырашыць спрэчку, якая блякавала паставкі газу ў Европу, іначе яны рызыкуюць сапсаваць усе свае адносіны з еўразвязам. Ізраіль накіроўвае сваіх прадстаўнікоў у Каір і Вашынгтон з мэтай абмеркаваць умовы магчымага спынення агню ў паласе газы. Лідер Хамасу Халед Машаль заявіў, што ягоны рух не прымае умоваў Ізраілю, вылучаных для спынення агню. Адыходзячы прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з развітальнай тэлевізійнай прамовай, у якой заявіў, што цягам 8 гадоў свайго прэзідэнцтва заўсёды імкнуўся дзейнічаць у імя інтарэсаў народу Амерыкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі чарговы выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў празкай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – Літва. Ну а зараз экспертыза. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. Ці будуць атрымліваць пенсіі працуючыя пенсіянеры? Калі паўстане неабходнасць пенсійнай рэформы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сусветны эканамічны крызіс, які прыйшоў у Беларусь, высвяціў шмат якія праблемы, якія існуюць у беларускай эканоміцы і сацыяльнай сферы. Адна з іх – гэта пенсійная сістэма. Міжнародны валютны фонд, які выдаў Беларусі крэдыт, паставіў пытанне аб неабходнасці скарачэння некіх сацыяльных выдаткаў, якія існуюць у Беларусі ў вялікіх аб'ёмах. Міністр працы і сацыяльнай абароны господар Потупчик заявил, что стоит пытание про працующих пенсионеров. Ти то их треба позбавить махчимости отрумывать пенсию, ти платить трохи меньше. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию с працующими пенсионерами? Господар Жалиба.
Конечно, кризис актуализовал питание экономии державных расходов. Все это идет в проекции опошним часом и на пенсионное обеспечение. Все не идет на предприемствах скорочения рабочих месяцев. Шмат из них занимают пенсионеры, працующие. У нас 25% пенсионеров працуют. И в связи с кризисом треба их отправлять на пенсию. К тому же держава повинна сегодня экономить не только на бюджетных артикулах, але и на фонде социальной обороны насельництва. А как скоротить наши пенсии, которые так в большинстве граждан мизерные? Значит, треба шукать иные варианты. Повелишить ту участку, которую изымают у работающих пенсионеров. Такое радикальное пропонова, что не платить, покуда пенсионер работает, в уголе пенсию.
Спадар Чубрик, а вы как бы прокомментовали эту информацию про махчимость отмены и скорочения пенсии для працующих пенсионеров?
Я прокомментировал это с пункта гледжения самих пенсионеров, которые остаются на праце. Мы робили доследование на приконце 2007 года. Большесть белорусов, не только пенсионеров, працующих, а лишь налогов белорусов, выступают за то, как все те пенсионеры, которые працуют, отримывали и заработок, и пенсию целком. Шмат для этих пенсионеров, которые протягивают працовать после достижения пенсионного века, шмат для кого это просто пытание выживания. Прикладно 15% пенсионеров находятся поза рысой калечим, якая различена поводле европейских методик. Коли их поставить перед выбором, ти отримливать меньшую пенсию, ти на угол не отримливать и працовать. Тяжко сказать, як это добьется на их материальном становище, ти не зробится больше из этих людей вымушено бедными.
Сегодня Наталья Петкевич, первый наместник керовника администрации президента, обвергла чутки и информацию про махчимость повышения возраста выхода на пенсию. Але, не глядя на это, такая проблема мусит стоить перед Беларусью, потому что, например, возраст выхода на пенсию женщин 55 годов. Это мусит самый низкий сирот развитых и среднеразвитых краин. Тому рано или поздно эта проблема поустанет. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию, господар Жалиба?
Это питание уздымается не сегодня, оно уздымалось так периодично и ранее. Потому что у развитых краинах на Заходе пенсионный возраст 65 годов. И для женщин, и для мужчин. А лишь на Заходе уровень життя населения больше высокий, який позволяет и жить больше протягло. Там средний возраст, до якого доживают люди, есть у мужчин за 70 годов, а у женщины под 80 годов. И там есть подстава экономично, что люди не губляют працездольность, добро заховывают здоровье и могут свободно працевать до 65 годов и более. У нас же ситуация иншая. У нас средний возраст, який доживает мужчины, 62 года. Женщины годов на 9 живут больше. Особливо мужчины, которые не доживают вовсе до пенсии. Это большая проблема. Если вы хотите повеличить возраст, когда люди будут выходить на пенсию, надо поднять огольный уровень життя, повеличить протяло життя белорусов, повысить пенсионный возраст. Частка людей будет не супротив, якая заховала здоровье. Она не хочет працевать и до 62 и больше годов. А частка людей, конечно, будет супротив, потому что он чекает пенсию 60 годов. Тут раптом треба еще 2 года працевать.
У ефіры «Эксперты за свободы». Профессор Борис Жаліба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик обмярковывают, ці будзе меняться пенсійная система. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Спадар Чубрик, а вы як прокоментуете проблему узроста выхода на пенсию в Беларуси и махчимости змены ей?
Вы слушно заладили. заложили у нас один из самых низких пенсийных веков для женщин и так само не вельми для мужчин. Сирот Украины у свету навык. Это дает нам добрый шанс в этом сенсе. Коли мы подвысим пенсийный век одночасово с пенсийной реформой, то это даст додатково гроши, щоб профінансувати той дефіцит, який одразу узнікне у пенсійному фонді, коли ми будемо реформувати пенсійну систему. Спробую потлумачити, яка реформа мається на увазі, коли ми захочемо перейти на двухузровневу. Це значить заховання першого узровню розміркувального, того, який існує зараз, поводля якого тих відлічень, які робить сучасне заняття, отримують пенсію сучасні пенсіонери. І у додаток до цього розміркувального узровню вводиться другий узровень на запашування. Частка грошей, які раніше відлічувалися на виплату пенсії сучасним пенсіонерам, яна залічується у пенсійні фонди і інвестується. І люди, після вже досягають пенсійного віку, вони отримують додаткову пенсію у додаток до тої, якою буде їм платити держава. Я думаю, що коли ти переходиш до двухузровневої системи, ти не можеш підвищити податок у Білорусі. Ну так, один з самих високих у світі пенсійний податок. Отримується, що можна певну частку грошей зекономити ось менавіто праз повеличення пенсійного віку. Коли подвисить, наприклад, пенсійний вік на 5 годов і для жінчин, і для мужчин, то на 10 год навіть тримаємо терміновку від дефіциту пенсійного фонду. Але коли урад пойде на підвищення пенсійного віку без проведення реформи, це значить, що така можливість буде згублена. Ми все одно будемо вимушені робити цю реформу. І коли ми будемо її робити, отримається, що грошей, щоб профінансувати ось цей дефіцит, їх не буде де взяти. Треба буде позичати чи скорочати ніякі інші державні видатки. Це буде шмат більш болюча реформа, чим могла б бути.
Ось господар Чубрик почав гаворку про пенсійну реформу. Справді, проблема забезпечення пенсіями людей сталого віку, гэта проблема не тільки білоруська, яна існує во всіх развитих державах. Її вирішають різними способами. Ось один з способів – гэта пенсійная реформа. Шмат такі країни Європи спробують вирішити гэтую проблему за кошт притягнення працоўнай сілы за мяжы, каб знайсці магчымасць выплачваць пенсіі людзям сталага веку. Перад Беларусю таксама гэтая праблема стаіць. І што трэба рабіць, спадар Жаліба?
У нас уже на одного пенсионера приходится меньше двух работающих людей. Треба нечто робить, потому что человек, який выходит на пенсию, это все мы становимся бедные. Сам речь на Заходе використовується накопляльная система, а у нас у спадщину Советского Союза засталася советская размерковальная. Докладнее мы все отличаем 1% от своего заработка, 35% отличает предприемство, фонд социальной обороны, а потом на як ми досягнемо сталого зросту, отримуємо там, так скажемо, ніякі копійки. На Заході існує і така система державна, і існує так називаємо приватні пенсійні фонди, зберігальні рахунки або пенсійні рахунки, на які йде відлічення від зарплати у працюючого чоловіка. Якщо висока зарплата, то потім і в нього годна пенсія. І ми бачимо, що от туристи в автобусах їздять, старі люди, які відпрацювали і мають сродки повандрувати. Тое, што не сніцца нашым пенсіянерам. Не сёння, так завтра трэба рабіць карэнную рэформу ў бок накапляльнай сістэмы пенсійнай, каб мы мелі індывідуальныя пенсійныя рахункі. Канешне, для такой рэформы патрэбны грошы. Праблема гастарбайтараў, якую вы ставіце, яна больш актуальна для краінаў заходняй Европы, плынь мігрантаў, хлынул гэтай краіны, які браліся за такую, скажам, не вельмі прэстыжную працу. Ну і вядома, з якімі праблемамі сутыкнуліся гэтай краіны. Калі эти мигранты уже наличиваются миллионы в Германии, миллионы в Франции. Проблема гастарбайтеров для Беларуси пока что не актуальна. Не такая притягальная наша краина. У нас иншая проблема, что мигрирует наше працездольное молодое насильництво, особливо в Россию. Там больше высокие зарплаты.
Спадар Чубрык, ваш институт проводил доследование про ситуацию с пенсийной системой в Беларуси. На ваш погляд, какие бы вы способы, сродки реформы пенсийной системы выкористали для Беларуси?
В сучасному вигляді білоруська пенсійна система може працювати без дефіциту ще 5 год максимум, а може навіть менше. Така ситуація склалася про демографію і про те, що в Білорусі доволі велика частка занятих, це занятих нелегально. 1,4 занятих у нас приходиться на одного пенсіонера. Останні заняті, це близько ще там 0,5-0,6, це ті люди, які не роблять відлічення у пенсійний фонд. Менавіто про той кривий ринок праці, який у нас зараз існує. Отримує открывается только один вариант для Беларуси с ее демографией. Это уведение двух, ну и трех узровневой системы, коли у додаток до размеркованного узровня, который берет на себе только частку пенсии, додается еще обовязковый назапашивальный узровень и доброохотный еще один узровень, это приватные пенсии, коли человек хочет отлишивать извыше этого пенсийного податка, который размерковывает между пенсийным фондом и помеж этими приватными и державными пенсийными фондами, которые инвестуют гроши. Коли он хочет извыше этого, то коли ласка, и такие люди и существуют в Беларуси, довольно великий отсоток, близо третина белорусов готовы отшеджать гроши на пенсию. И причем прикладно половину этих людей я не отшеджаю гроши на пенсию уже зараз, не глядя на то, что умову Беларуси для этого мало что не існує. В другом випадку пенсийная система терпит коллапс уже раз 10-20 год. Коллапс будет оттягнутый подвышением пенсийного века, лишь он непозбежно больше долготерминовой перспективе. Что значит коллапс? Это не значит, что пенсионеры не будут отремливать пенсию. Это значит, что пенсия в сравнении с заработком будет уменьшаться. Зараз она попадает 240% от среднего заработка, средняя пенсия. Это такие неблагие показчики. Ну, а будет этот показчик уменьшаться. Так что единая махчимость – это вводить додатковый назапашивальный уровень. Просто нема иншего выйти, на самом деле, что треба идти на эту так званую рызыку.
Прогучала експертиза свободи. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик обмірковували, чи буде мінятися пенсійна система. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
У новому випуску Дому літератора вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаному містечку Залєще на Смаргонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спотканні для дачників». А гостем рубрики «Автор і твор» буде Юраш Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовом саммите, который скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит у шпитали милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлены у военкомат Советского района Менску. Ему дали позову у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня сгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кирующей коалиции. А зараз беларуская Атлантида. Сёння у цикле «Жыццё и смерть митаў» прагучыць передача «Литва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Для микрофону аўтар Вячаслав Ракіцкі.
Литва – этноним и палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Литва не только этничный и исторический назов, але так само и мифологичный, бо уже с первых его сгадок мы можем казать про певный комплекс предметов, которые утворяют литовский миф, истотный и для белорусской идентичности.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Упершыню Літва, Літуе, згадується під 1009 годом у хроніці «Фельдбургські анали» у сувязі з забойством на межі Пруссії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца не выпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў, расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрестянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. Литвинку Божи, ти сам Божи, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прымаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самага факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя ўмовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прымаць прадыктаваныя ўмовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт світ развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друвіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, з іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролаг Алексей Дзермант.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін –